Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной место Священного Писания Евангелия Иоанна, глава 7, с 37 по 39 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Проповедь называется «Пьющий Святой Дух, как воду жизни». Эта мысль взята из цикла «Знамение грядущего Царства Бога в Смоковнице», где последние дни будут точно такими же, как были дни Еноха, дни Лота, дни Ильи. И мы, рассматривая эти последние дни Ильи, которые полностью соответствуют нашим дням, моменту, когда Иисус восхитит Свою Церковь от земли, когда Церковь в своем большинстве поклонялась тогда Ваалу, сегодня также она поклоняется чему угодно под названием Иисус, исполняется чем угодно под названием Святой Дух. Практически истинное исполнение Святым Духом стало дефицитом, как было дефицитом в те дни. Так стало и сегодня. Илья был восхищен силою Святого Духа, который проявил себя в вихре, в огне. Поэтому мы рассматриваем сегодня, как исполняться Святым Духом. Что такое Святой Дух? Нам известно, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначается как Слово Божие, так и Святой Дух, а также и характер исполнения Словом Божьим во Святом Духе. И из этого общего числа мы с вами выделили четыре метафоры. Это соль, вода, елей и вино. Именно эти четыре метафоры представлены особым образом в Писании, которые представляют как Слово Божие, так и Святой Дух. Почему мы выбрали именно эти четыре метафоры? Потому что во время ветхозаветнего служения эти четыре вещества постоянно применялись при разного рода жертвоприношениях. Возливалось вино, возливалась вода, бросалась щепотка соли и елей на всесожигаемую жертву, символизируя тем самым при всяком жертвоприношении величие присутствия многоразличной работы Святого Духа. Мы, насколько это позволил нам Бог, коснулись метафоры Святого Духа или же личности Святого Духа в метафоре соли и обратились к метафоре воды или же к исполнению Святым Духом в сфере воды. И для этой цели нам необходимо было ответить на четыре извечные вопроса. Во-первых, какими характеристиками Писание наделяет личность Святого Духа в воде? Во-вторых, какое назначение призвана выполнять неземная вода в отношениях Бога с человеком и человека с Богом? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы исполняться Святым Духом, как водою жизни? И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы исполняемся Святым Духом, как водою жизни? Мы рассмотрели уже первые три вопроса и обратились к рассматриванию четвертого. По каким результатам следует судить, что Святой Дух соделался в нас источником воды, текущей в жизнь вечную? Так как проявление Святого Духа в нас, как источника воды, текущей в жизнь вечную, призвано на то, чтобы охватить и заполнить собою все аспекты и все сферы, связанные с нашим пребыванием во Христе и пребыванием Христа в нас, то разумеется, что и результаты такого проявления обещают быть многозначными, многочастными и многогранными. Учитывая же, что вся эта многогранность исходит друг из друга и находится друг в друге, то при изучении одной грани мы будем соприкасаться или обнаруживать элементы или части также и всех других граней. В силу этого, несмотря на то, что их существует множество, мы решили рассмотреть 7 результатов, и насколько позволит нам Бог, мы соприкоснемся в них с элементами и частями других результатов, на которые Святой Дух найдет необходимым обратить наше внимание. Первым результатом, как мы уже отметили, по которому нам следует судить, что Святой Дух соделался в нас водою, текущей в жизнь вечную, будет являться наша способность соработать с Богом в очищении от всех наших скверн и идолов. в ежедневном очищении. Потому что кровь, которая находится в нас, ее работа ежесекундно происходит в том, что она очищает наше тело от всяких токсинов, то есть от всяких отрав, и выводит их из тела. Она питает нас, но она также очищает. Точно так же действует и кровь Иисуса Христа через воду жизни, через это учение. Во-вторых, результат, что Святой Дух соделался в нас водою жизни, следует судить по обращению или трансформации в нас этой воды в вино. Мы обратили внимание на первое чудо, совершенное Христом на браке в Кане Галилейской. Это превращение чистой воды, залитой в 6 каменных водоносов, в превосходное вино. Разумеется, что речь идет о невидимом вине, то есть о вине Святого Духа или Дух Святой, представляющий себя в вине. Число 6, как мы знаем, это число человеческое, а посему 6 каменных водоносов символизируют и указывают на человека, который стал носителем воды, текущей в жизнь вечную. Как первое чудо, связанное с браком, символизирующим брачное торжество Христа со своим народом, где будет радость вот в этом новом вине, так и первая встреча народа израильского с Богом на Синае, знаменующая союз Бога с человеком, ознаменовалась проявлением Святого Духа в вине, которое призвано было раскрыть одно из таинственных свойств и достоинств Бога. И выражено было это проявление на Синае в возлиянии вина на всесожигаемую жертву, прежде чем Моисей мог войти туда, была принесена жертва, и на нее было возлито вино. И такое возлияние вполне и впоследствии стало законом вообще для всех сожигаемых жертв в Израиле. Числа 28:37. «И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу, 2 агнца однолетних без порока на день, во всесожжение постоянное. Одного агнца приноси утром, а другого приноси вечером. Это всесожжение постоянное, какое совершено было при горе Синае, в приятное благоухание, в жертву Господу, и возлияние при ней четвердина на одного агнца. На святом месте возливай возлияние вино Господу». Обратите внимание, на Синае, перед тем, как жертва приносилась, на нее четверть гина вина выливалась. И потом это было вменено в закон утром и вечером. То есть это была утренняя жертва и вечерняя жертва, всесожжение. На каждую жертву всесожжения выливалась четверть гина вина, как утром, так и вечером. И это было постоянно. То есть постоянно Святой Дух представлял себя, то есть эта жертва или же стол обеденный для Бога не был без радости, без этого вина. Нам доподлинно известно, что в свойстве вина, как одного из достоинств Бога, Писание рассматривает свойство радости, которое присуще исключительно природе Бога, и никакого отношения к определению природы земной радости или земному вину не имеет. А посему в силу своей сверхъестественности неземную радость в предмете нового вина невозможно ни испытать, ни прочувствовать на уровне своих физических возможностей. Так как, в отличие от земной радости, она не является какой-то эмоцией. Земная радость – это эмоция. Но радость, о которой мы говорим, или новое вино – это не эмоция и не какое-то чувство, поднимающее настроение. Эта сверхъестественная радость является дисциплиной ума и сердца, которая творит мир во всем естестве человека, а также уравновешивает, контролирует и ведет за собою наши эмоции, наши чувства. Рассмотрев сущность неземной радости в предмете нового вина, мы пришли к выводу, что она представлена в Писании, во-первых, в лице Небесного Отца, так как одним из Его имен действительно является имя «Радость». Во-вторых, радость присутствует на всяком месте, которое избирает Бог для своего обитания. В-третьих, радость, сходящая свыше и принимаемая человеком на условиях Бога, обладает свойством врачества. Она исцеляет человека, когда она проявляется в человеке. Когда Дух Святой проявляет себя в вине, в радости, то если у человека есть болезни, он будет исцеляться от этих болезней. В-четвертых, радость является одной из составляющих и определяющих Царство Божие на земле. В-пятых, радость является определением плода нашего Духа, говорящего о нашем праве предстоять пред Богом или дающие нам право предстоять пред Богом. Человек, не обладающий проявлением вина Святого Духа в себе, не может предстоять пред Богом. В-шестых, радость выражается в творческой премудрости Бога и творческой премудрости человека, творящего волю Божию с Богом и в Боге. В-седьмых, радость выражается в закладке краеугольного камня в основании нашего спасения. Мы об этом уже рассуждали подробно. Но теперь обратимся к определению цены, необходимой для приобретения источника радости в предмете нового вина, или же к своей роли в соработе со Святым Духом для взращивания в своем духе радости в предмете нового вина. Как любые обретения в Боге предусматривают молитву, и немыслимы без молитвы, то цена, которая взращивает радость в предмете нового вина, во-первых, заключается в самой молитве, которая отвечает требованиям времени и требованиям устава, в силу чего такая молитва является источником радости, так как, восходя на крест, Иисус, обращаясь к своему Отцу, молился такими словами, Иоанна 17, 13. «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Чтобы ученики Иисуса могли иметь в самих себе радость совершенную, то есть совершенную радость Бога, Иисус должен был покинуть их и умолить Отца, чтобы пришел Святой Дух, который бы в проявлении вина облег бы их совершенной радостью. Он говорит, если я не пойду, то он не придет. А если он не придет, вы не испытаете радости, которая должна что-то сделать с вами и для вас. Поэтому он сказал, Иоанна 16, 24, такие слова. «До ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Вот почему всякая составляющая цены за взращивание в самом себе плода радости призвана совершаться в молитве, молитвой и через молитву, отвечающую требованиям Писания. Я не буду говорить сейчас о молитве, потому что мы о ней достаточно говорим и будем продолжать говорить, но я сейчас говорю о радости, которой невозможно приобрести или взрастить без упражнения себя в молитве, в правильной молитве, в общении с Богом. Во-вторых, цена обретения радости в предмете нового вина – это разумное и волевое пребывание в написанном Слове Божием. Иоанна 15, 7, 12. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». То есть мы видим, что если мы пребываем в Слове, и оно пребывает в нас, то мы можем приносить много плода, потому что Слово – это семя. Когда оно попадает в нас, мы его принимаем, то мы его оплодотворяем, потому что мы являемся яйцеклеткой, которая оплодотворяет семя Слова Божия. А наш язык является тем инструментом, который произносит это слово, это семя. И мы его произносим, исповедуем, и мы же его оплодотворяем. И чем больше семени мы принимаем, тем больше плода мы приносим. Далее говорит Иисус, «Как возлюбил меня Отец мой, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Вы видите, опять здесь говорится, что результатом этого плода, когда мы будем приносить плод, мы будем испытывать радость, повторяю, которую невозможно почувствовать эмоцией, потому что это дисциплина ума и сердца, и она будет делать нечто другое. Это не то, когда мы смеемся и улыбаемся. Это нечто высшее, это сверхъестественное, которое действительно что-то творит. Хотя, в общем-то, даже человеческая естественная радость может, то есть как врачество, действовать. Если Слово Божие, согласно вот этому изречению Христа, не будет воздвигнуто на высшую степень в наших собраниях, и мы будем использовать его только как лозунг для провозглашения, что принадлежит нам во Христе, что мы должны, чем мы должны обладать в этом мире и над чем господствовать в этом мире, вместо того, чтобы изучать, что и как необходимо предпринимать со своей стороны, чтобы ежедневно принимать Христа внутрь себя, как пищу, и ежедневно давать возможность Святому Духу помещать себя внутрь Христа. Потому что истинная радость возникает не от того, когда мы задействуем помазание для упражнения даров Святого Духа, а от того, когда мы познаем святость Небесного Отца. Запомните, не от того, когда мы изучаем, что принадлежит нам по праву и что мы имеем право на что-то наступать, а когда мы изучаем, что необходимо сделать, чтобы быть помещенным во Христа и Христа поместить в себя. Как ходить в Его святости? Когда вот это мы сделаем и вот этим будем жить, тогда у нас появится подлинная премудрость, что нам принадлежит. И тогда у нас появится настоящая власть, разумная, и тогда мы не будем лезть туда, куда нас не просили и куда нельзя заходить, где написано «не влезай, убьет». Мы не будем тогда связывать демонические силы, находящиеся над нами, над которыми Бог не давал нам никогда никакой власти, потому что небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим, и на земле Он дал нам право наступать. А мы с земли пытаемся туда лезть, говоря, а вот же написано, наша брань не против плоти и крови, а против начальств, властей, мироправителей тьмы и духов, господствующих в воздухе. Наша война, обратите внимание, с ними, но какая война, как мы должны с ними воевать? Там что дальше у Ефесянам апостол Павел пишет, мы их должны связывать. Он говорит, обувшие, то есть облегшись в броню праведности, шлем спасения, то есть пояс истины, обувь на ноги, меч духовный, щит. Он говорит о молитве. Иисус вот эту молитву в «Отче наш» объяснил. И «избавь нас от лукавого». То есть не связывать вот это вот то, что над вами, а просить Бога, чтобы Он вас избавил от него. Если Он придет на землю, здесь вы можете на Него наступать. Но никогда не нужно заходить в сферы, запрещенные для нас. Поэтому именно так мы познаем святость нашего Отца. Мы нарушаем пределы Бога, когда мы влазим в сферы для нас недоступные. Это сфера Бога. И Бог не потерпит, несмотря на то, что мы Его дети, потому что мы не изучаем. Мы не изучаем Писание и ловимся на уловку врага, который говорит, «О, вы можете на меня наступать, вы можете меня связать». Это же он подкинул эту идею. И когда в церквах начинают связывать его именно там, вверху, то происходит разделение церкви, женщины перестают рождать, начинаются выкидыши, начинаются сильные разводы. Я был в этих церквах и исследовал этот вопрос – что происходит с теми церквами, которые начинают связывать? Это учение чистой бесовщины, которое не имеет никакого основания в Писании, хотя выдергивается некоторые места из Писания. Поэтому здесь говорится, если вы хотите испытать, или я хочу вместе с вами испытать и испытывать ежедневную радость во Святом Духе, вот это новое вино, я должен действительно питаться Словом Божьим, которое написано с целью, чтобы я познакомился с Богом, чтобы я мог поместить Его в себя, а сам поместиться, расположиться в Нем. Располагаясь в Нем, я действительно смогу наступать. И мне не нужно изучать, как наступать, а мне нужно изучать, как поместить Его в себя и как самого себя поместить в Него. В-третьих, цена, которой обретается радость в предмете нового вина, заключается в исполнении силою Святого Духа. Римлянам 15:13. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Сила Святого Духа, проявляемая в радости, мире и вере, призвана ежедневно обогащать нас надеждою. Следует сразу отметить, что исполнение Святым Духом в момент принятия Святого Духа – это вода. Но чтобы эта вода обрела силу вина, необходимо пройти испытание на верность. Это не одно и то же – быть исполненным Святого Духа и быть в силе Святого Духа. Некоторые полагают, что это одно и то же. Это не одно и то же. Я прочту, как было с Иисусом, так должно быть и с нами. Он является первым, то есть эталоном и знаковым эталоном небес, что такое исполнение Святым Духом и что такое исполнение силою Святого Духа. Луки 4:1-14. «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана». Это произошло, когда он принял крещение от Иоанна, и на него сошел Святой Дух в виде голубя. Этот момент был, когда Иисус исполнился Святым Духом, хотя Он родился от Святого Духа, Дух Святой пребывал на Нем, и Он был с Ним. Но это было особое исполнение. Написано, Он возвратился от Иордана, и когда Он исполнился, отдал Себя во власть Святого Духа, в зависимость от Святого Духа поставил Себя, Он поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни. И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И теперь внимание. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране». Вы чувствуете разницу, почему молва раньше не разносилась о Нем? Вы можете быть исполнены Духом Святым, но вы не сможете, будучи просто исполненными Духом Святым, быть светом для этого мира. Он не будет разноситься, вы не будете еще светить. Вам и мне необходимо исполниться силою Святого Духа, то есть в силе. А чтобы эта сила произошла и Дух Святой исполнен нас силою, как мы видим, нам необходимо проявить определенную верность в искушении. Во-первых, подчинить себя Духу Святому, где обязательно придет испытание, и дьявол начнет оспаривать или соблазнять, или искушать вас, как искушал Еву и Адама в Едемском саду. Подлинно ли? Правда ли? Правда ли ты Сын Божий? Вы уверены, что вы получили Святой Дух? А может, вы получили что-то другое? А может, вы на этих языках что-то плохое говорите? То есть, и тогда нужно говорить, написано, говорящее Духом Святым не произнесет анафемы на Иисуса. Бог контролирует этот процесс. Конечно, если одержимые люди не получают крещение Святым Духом, а просто начинают на иностранных языках что-то говорить, когда за них молятся, это не говорит о том, что это Святой Дух. Они просто бес заговорил через них на иностранных языках. Возможно, сатана придет к вам и скажет, а может, это и у тебя, но вы ведь не одержимые бесом. Зачем вы к себе принимаете это? Вы знаете, когда человек приходит к Богу и заключает с Господом завет, то прежде чем он заключит завет с Богом, он должен освободиться от этих бесов. Бог не будет заключать завет с человеком, который одержим. Вначале он освободит его, а потом заключит завет, а потом только уже он крестит его Духом Святым. В-четвертых, цена обретения неземной радости в предмете нового вина – это признание и почтение места, на котором благоволит обитать Бог. Псалом 42:3-4. «Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего». И на густях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Есть еще одна версия этого перевода, этого стиха. Я прочту его. «Яви свет Твой во мне, и открой мне истину Твою. Доведут меня и да приведут на святую гору Твою. И тогда подойду я к трапезе Бога моего, и забуду сетование мое в Боге радости и веселья моего». Дело в том, что жертвенник, присутствующий на святой горе Божией, от которого освящается всякая жертва, призван являться источником радости и гарантией нашего спасения. Только истинный свет и только подлинная истина приведут нас в общение со святой горой, на которой Бог благоволит обитать. Так как не всякая гора является горою Божию, но только та, на которой обитает Бог или которую возлюбил Бог. Псалом 47:3. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион, на северной стороне ее город великого царя. Вы знаете, дьявол прекрасно понимает, что радость в предмете нового вина никогда не станет достоянием верующего, если у него не будет уважения, признания и почтения какому-либо конкретному собранию святых, то есть к поместной церкви. Каждая истинная поместная церковь является органической принадлежностью горы Сиона, на которой благоволит обитать Бог. И если у нас нет правильного к ней отношения, мы не сможем испытать радости, если даже мы будем пытаться радоваться. Нам нужно испытывать трепетное уважение и почтение, потому что ради церкви были созданы небо и земля. Ради нее вращается солнце и заходит солнце. Ради нее пришел Христос и умер на кресте. Написано, Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, очистив баню водную посредством слова, чтобы она была свята и непорочна пред Ним в любви. То есть все происходит, оказывается, ради этого брачного союза. И мы должны понимать, что если мы не вращаемся вокруг церкви, как вращается Бог, не относимся к церкви, как относится Бог, не любим ее так, не жертвуем для нее так, как Он жертвует, то мы не сможем испытать настоящей радости. Можно присутствовать в церкви и все время быть недовольным, все время критиковать ее. Все время, если вы пришли в какую-то церковь, перестаньте критиковать ее. Полюбите ее, несите ее тяжести, снисходите к недостаткам людей, которые находятся там. В любой церкви, в любом движении есть люди разного духовного уровня. И то есть для того, чтобы испытать радость, нужно научиться божественному свойству нисходить и прощать. Прощать обязательно, потому что, родившись свыше, люди остались в своей оболочке, и эта оболочка имеет свой характер. Они еще не могут пользоваться характером Христа и часто пользуются своим характером. Эти характеры бывают колючие, неуживчивые, отвратительные. И вы не хотите иметь дело с таким человеком, ну и не будете иметь радости. А вот когда мы сделаем решение, это зависит от нашего решения, общаться не только с теми, кто импонирует нам и кто симпатичен нам, но и с теми, кто нам не симпатичен, но сказать себе это... Дочь моего небесного Отца, это моя сестра. Это сын моего небесного Отца, это мой брат. И поэтому, несмотря на то, что он неправильно относится ко мне, это не говорит о том, что он потерял сыновство. Он остается ребенком моего небесного Отца. Следовательно, он мне родственник. Я должен к нему относиться, должен простить его ради этого. Это очень важно, чтобы понять суть. В-пятых, цена, которой обретается радость в предмете нового вина, заключается в любви к правде и к ненависти к беззаконию. Евреям 1:9. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих». Мы потом будем касаться елея радости, вина радости. То есть они соприкасаются вместе и рядом между собою. Но мы сейчас говорим о радости, что радость, то есть это Божье помазание. И оно приходит, когда человек любит правду и ненавидит беззаконие. Почему Христос более всех обладает вот этим новым вином в себе? Святой Дух в нем исполняется более всех. Потому что Он возлюбил праведность и возненавидел беззаконие. Любовь к праведности с отсутствием ненависти к беззаконию – чистейший обман. Я не буду сейчас говорить, как ненавидеть беззаконие. Ненавидеть беззаконие, если оно исходит от беззаконника. То есть, и беззаконник не хочет оставлять беззаконие. Значит, что мне делать? Значит, мне любить беззаконника – и ненавидеть просто дела беззакония. Нет, Писание говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Это значит разорвать отношения с людьми беззаконными, от которых исходит беззаконие. разорвать отношения, уходить от них. Христос именно так и делал. Он разрывал общение с людьми беззаконными, он не имел к ним отношения. Когда они его окружали, он их просто обличал и выражал им полную неприязнь. Другими словами говоря, он даже поставил их под полное проклятие. Вы можете прочитать Евангелие, там, вот, допустим, Матфея, 16 по 19 главу. Вы увидите, где он берет и элиту религиозную Израиля, полностью проклинает всеми видами проклятия, которые только существуют. Говоря, чтобы дьявол стал одесную их, чтобы достоинство их принял другой, и чтобы они не смогли ни видеть, ни слышать за то, что они ведут себя так. Они знают истину, но отрицают ее, извращают ее. Вот это вот беззаконие. Если бы они не знали, здесь не говорится о беззакониях, которые не понимают и не знают. Павел говорит, тогда нам надо было из мира бы выйти. Здесь говорится о таком беззаконии. Он возненавидел беззаконие в своем доме. То беззаконие, которое творится вне его дома, он не имеет к нему отношения, но он имеет прямое отношение к беззаконию в доме, и он воцарит в своем доме праведность. Он возненавидел беззаконие в своем доме и возлюбил праведность в своем доме. Поэтому он и поступил, когда вошел в храм, он выгнал оттуда продающих, менял и покупающих, и сказал: «Дом мой домом молитвы для всех народов наречется, а вы сделали его вертепом разбойников, вы сделали его домом для одних евреев». А он должен быть домом для всех народов. Когда Соломон посвящал этот дом и молился, он говорит: когда какой-нибудь иноплеменник придет к храму твоему и помолится, то услышь его с неба и дай ему то, что он просит. Они забыли, что этот дом посвящался Соломоном для всех народов. Они туда не пускали даже тех людей, которые приняли полностью закон самарян. Они полностью приняли закон, они обрезались. И все равно евреи их не пропускали и говорили: вы не можете приходить сюда. И самаряне вынуждены были построить храм на горе Горизим и ожидать Мессию, которого ждали также и евреи. И, конечно же, он сказал, это вертеп разбойников. Он возненавидел в своем доме беззаконие. Мы должны понимать, что мы должны возненавидеть беззаконие и возлюбить правду. И тогда нечто будет происходить. Первый дом, в котором мы должны это сделать, возлюбить правду и возненавидеть беззаконие, это храм нашего тела. Мы должны в самом себе возлюбить правду и возненавидеть беззаконие. Если мы не сделаем это в своем храме, в своем доме, где живет Господь, то когда мы попытаемся ненавидеть беззаконников и вычислять их в Доме Божьем, в месте, где мы собираемся, мы этого не сможем сделать. Мы будем неправильно видеть, потому что наша несправедливость по отношению к самому себе, то есть если мы прощаем беззаконие в себе, почему вы не прощаете его другим? Я часто замечал людей, которые творят беззаконие, они очень щепетильны, и они не прощают другим беззаконие. Я однажды одного человека остановил и говорю: ты чем занимаешься? Он говорит: а что? Я говорю: почему ты такой жестокий? Ведь я тебя знаю. Он: а что? Я говорю: ну я тебя знаю. То, против чего сейчас ты выступаешь, ты хуже в несколько раз. Почему ты сам себя прощаешь и тебя прощают, а почему ты сейчас требуешь возмездия? Он потерялся и такое что-то нечленообразное стал мне говорить. Хорошо, давайте пройдем дальше. Цена, которой изращивается радость в предмете нового вина, состоит в верности в малом и в довольстве в малом. Матфея 25:23. Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Обратите внимание, «войди в радость господина твоего». Это говорит о том, что радость в предмете нового вина, который представляет нам Святой Дух в своей личности, принадлежит в первую очередь не нам, а Богу. А следовательно, если Бог позволил нам войти в свою радость, то это означает, что Он благоизволил разделить с нами то великое и сокрытое сокровище, которым обладает Сам. А посему радость – это Святой Дух, войти во Святой Дух. А посему довольствоваться малым или оказывать верность малым мы сможем, когда нашей целью станет сам Бог. И тогда мы абсолютно не будем зависеть как от малого достатка, так и от многого, потому что ничто иное, как цель, определяет зависимость, а следовательно и нашу радость. Как только помазание, дары Святого Духа и прочие благословения становятся нашей целью, а вернее переходят из инструментов для достижения цели в саму цель, они обращаются в идола, которого мы именуем именами Бога и которому мы начинаем поклоняться. Таким образом, именно цель человека и достижение к этой цели определяет его радость. И если человек выбрал не ту цель, которой является непосредственно сам Бог, то он со своей мнимой радостью проследует в преисподнюю, до конца полагая, что следовал в небеса. 1 Тимофея 6:6. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Видите, быть благочестивым означает быть и довольным. Человек, не довольствующийся тем, что позволил ему иметь Бог, не может быть благочестивым, а, следовательно, не может быть и добрым пред лицом Господа, потому что уровень доброты человеческого сердца определяется по уровню его благочестия. Екклесиаста 2:26. «Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божиим». И это суета и томление духа. То есть, когда человек не понимает этих вещей, это томление для духа. В-седьмых, цена обретения радости как нового вина заключается в почтении субботы, выраженной в посте, который избрал Бог. Мы уже говорили об этом, Исаия 58, 13, 14, до этого в других служениях. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих, во святый день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это». То есть здесь говорится о том, что мы должны относиться к церкви как к субботе. Потому что именно она издревле была названа седьмым днем. К ней стремился Бог из вечности через шесть дней. Это был день. Все вы сыны света, сыны дня. И здесь не имеется в виду какого дня. Потому что седьмой день не имеет практически своего как бы начала и не имеет своего конца. Потому что, когда наступил седьмой день, не было сказано, что был вечер и было утро, день седьмой. Только по отношению к шести дням это говорилось. Седьмой день – это вечность, которая, наконец, пришла после вот этого творения. Вот когда время закончится, вечность присутствует во времени. Но вечность не имеет начала и не имеет конца, а время имеет начало и конец. Поэтому суббота или день, который был в нем, в Боге, он нас в нем предусмотрел и предузнал прежде создания мира, когда времени еще не было. И он назвал нас днем, когда времени еще не было. Он назвал нас светом, когда времени еще не было. И поэтому, если мы будем и поймем, что такое суббота, что это вечный день, что это невеста Агнца, что именно ее он воспитывает здесь во времени, созидает ее, избирает, и что потом он покажет ее перед всеми царями и народами земли, которые положат перст на уста свои и закроют уста свои от восхищения и великолепия, когда она появится. Они здесь ее рассматривали. Павел говорит, посмотрите, кто вы, братья? Из вас не так много знатных. В основном это незнатные, неграмотные люди. И на вас смотрят интеллигенция и знатные сверху вниз и говорят, ну, извините, это просто люди с недостаточным умом, у них не хватает ума, поэтому они обращаются к Богу. Если бы у них было достаточно ума, они, в общем-то, не были бы так увлечены тем, что нельзя видеть, нельзя пощупать. У них ума достаточно только для того, чтобы иметь отношение с тем, что можно пощупать, на вкус попробовать. Но потом, когда они увидят, что в них жила вечность, они-то ее и не рассмотрели, что все их эмоции они чувствовали, но не могли определить их ни на вкус, ни на цвет, ни по объему. И они их не видели. И от того, что они их не видели, и нельзя их пощупать, они же не могли сказать, у меня нет никаких эмоций, потому что я не вижу, я не ощущаю, я не могу попробовать. Но так говорят атеисты. Они говорят, если вы не можете пощупать и не можете попробовать, значит, его не существует в природе. Нет, в природе существует нечто невидимое, которое создало эту природу, которое контролирует, содержит эту природу, чтобы человек ее не разрушил до конца своим поведением. Ведь если бы Бог не содержал своим словом землю, люди уже давно бы ее разрушили. Они и так ее загадили уже и будут судиться Богом за то, что земля-то Божья, а они неправильно к ней относятся, неправильно поступают. В Откровении говорится, время пришло судить губивших землю. «Моя земля, — говорит Господь, — это великая тайна. И поэтому, если ты во время служения, когда дети Божьи собираются, и ты без причины не будешь оставаться дома, а пойдешь, чтобы почтить ее, потому что у тебя будет радость, у тебя будет желание, то написано, ты будешь иметь радость в Господе, я возведу тебя на высоты земли». У меня еще есть продолжение, но в силу времени, которое идет, мы должны перейти к другому роду служения. Мы сейчас будем молиться, и потом после молитвы мы будем приступать к одному из великих, покрытых мглой таинств, которые человеческий разум сегодня не понимает, хотя мы и дети Божии, хотя мы участвуем в этом, но постигнуть умом мы это не можем. Как обыкновенный опреснок станет вином, то есть станет телом Господа, и как обыкновенное вино станет его кровью или жизнью, силой, вот этим новым вином в нас, как оно будет нас исцелять и врачевать, однако в нем заключена эта сила. После того, когда мы помолимся и благословим его, оно соделается телом Господа и жизнью Господа, его душой, его кровью. Произойдет замена судеб во время того, когда мы будем принимать судьбу Господа и отдавать свою судьбу. Мы будем получать исцеление. Но сейчас я хочу призвать нас молиться, к молитве. Если кто-то понял или почувствовал в сердце своем какую-то утрату, какую-то боль, какую-то вину, если кто-то обладает, неважно какой болезнью, каким разрушением в своей жизни, достаточно покаяться. Склоним наши колена, будем молиться, мы ждем вас. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас довериться Богу, поверить в то, что Он не против вас, а за вас, что Он не осуждает вас, а оправдывает. Всякий раз, когда мы судим сами себя и приходим с грехами, Он уже не осуждает нас. Он здесь для того, чтобы оправдать вас, снять с вас вину, исцелить вашу рану, исцелить вашу болезнь, восстановить разрушенные связи, глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с сердечной раной, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, восстанови меня. Я прощаю моих обидчиков. Прошу Тебя, прости и Ты меня по Слову Твоему. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и дадаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. Садитесь, пожалуйста. Первое послание Коринфянам, глава 11, с 22 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Участвовать в этом таинстве имеют право все спасенные, то есть принявшие Иисуса Христа своим личным спасителем и запечатлевшим свою веру крещением водою, вступившие с Богом в завет. Для детей водное крещение не имеет необходимости, оно им не нужно, потому что ребенок до 8 дней в Израиле питался грудью матери, потому что это наша пища и наше питье, но у него не было имени, и он еще не был записан никуда. Он записывался только на 8-й день, когда его обрезали, то есть в день завета. Но тем не менее он принадлежал к обществу израильскому, имел право есть и пить, что он и делал. Если бы его не кормили и не поили, то он бы умер. Поэтому, когда говорят, что дети, так как они не приняли водного крещения, не могут есть и не могут пить Христа, то Писание говорит напротив, они могут есть и пить. Если они не будут есть и не будут пить, они умрут. Поэтому мы позволяем детям есть и пить точно так же, как и самим себе. Те, кто находится в грехе, у кого есть обида, те должны остановиться и не участвовать. Если вы находитесь на отлучении, на замечании, вы также не можете участвовать, должны воздержаться. Все остальные могут участвовать. А теперь я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело, когда оно пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем вкушать от него. Да принесет оно нам исцеляющую силу Твою, да войдет оно в нас жизнью Твоею, и да произведет в нас то, что Ты хотел и предназначил производить. Благодарим Тебя за эту привилегию, за эту тайну, что мы можем не только прикасаться к ней, но и вкушать ее, и жить ею. Да будет прославлена милость Твоя в этом опреснике, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, к которому подходит, встает. Каждый преломляет сам, как я это сделал. Преломление – это знак того, что вы показываете, что вы действительно своими грехами преломляли тело Христа. И, во-вторых, вы смиряетесь. Это знак смирения. Именно во время преломления хлеба Христос был узнаваем учениками своими по воскресении своем. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Пасха называлась праздником Господним. Праздник в переводе означает торжество, радость, победа. Поэтому, когда народ израильский праздновал Пасху, то для них это была необыкновенная радость. К ней достаточно долго готовились, очищали свои дома, умывались, приготавливались, готовился праздничный ужин. И это была радость. Впоследствии, когда церковь стала это делать, каким-то образом, это грустно говорить, оно перетекло в какую-то печаль. Иисус хотел, чтобы мы праздновали с Ним. Он не назвал этот праздник печалью, несмотря на то, что мы вспоминаем Его смерть. Но мы ее вспоминаем. То есть мы говорим о том, что Он смертью победил другую смерть. Он попрал своей смертью другую смерть, и там на кресте Он ликвидировал, отменил рукописание, которое было против нас. Он пригвоздил его ко кресту. Оно перестало нас обвинять. И Он хотел, чтобы мы радовались, потому что Он сам этому радуется. Дети Божии вместо того, чтобы радоваться, начинают что-то думать, как Он страдал. А Он хочет, чтобы мы радовались Его победе. Потому что Он радуется, это Его праздник. И я часто говорю, что однажды, когда народ израильский долго был в плену, долго они не могли совершать Пасху, и когда после долгого времени, наконец, они ее совершили, то народ стал плакать. И написано, священники испугались. Они кинулись народ и говорят: «Что вы делаете? Это праздник! Вы должны радоваться! Посылайте друг другу тучное и сладкое», то есть приглашайте друг друга в гости, радуйтесь. Поэтому я всегда говорю, если вы хотите поститься, поститесь в другой день, сделайте праздник для тела, души и духа, потому что через смерть Христа искуплено наше тело, наша душа и наш дух. И я понимаю, что пост – это хорошо для духа, но я также понимаю, что Пасха – это также и для тела. Поэтому дайте в этот день праздник и вашему телу. Поэтому радуйтесь, потому что Чувствуем ли мы или не чувствуем, это не так важно, но Бог производит сейчас в ваших телах, в ваших душах и в вашем духе свою работу. Он исцеляет вас. Если те, которых по какой-либо причине нечаянно прошли, поднимите руку или встаньте, чтобы вас можно было видеть, и к вам подойдут служители. Разумеется, что так как это был праздник, то пелись победные песни. Это не были заунывные мелодии. Можно из хорошей, прекрасной мелодии сделать заунывную, смотря как вы ее исполняете. Но они радовались. И поэтому там был ряд определенных песен. Всю ночь они пели и вкушали этот торжественный ужин, Пасху. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую в оставлении многих грехов. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, да будут брошены их грехи в бездну забвения, и да произойдет исцеляющая сила, и да наполнится не радостью Твоею, которая уврачует всякий их недуг. Благодарим Тебя за приобщение к этой чаше и за органическую причастность к ней. Да будет благословена милость Твоя для нас пред лицом Твоим. Поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Точно таким же образом, как вы служили друг другу в преломлении хлеба, послужите и в принятии чаши. Чаша – это Христос на весь мир одна. Одна из первых песен, которая пелась, я люблю ее декларировать и декламировать. Это Псалом 17, которая была исполнена Давидом, вышла, то есть родилась в нем, когда Бог избавил его от всех врагов и от руки Саула. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя». Господь – твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог». Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его. И воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя мрак вод облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного глаза Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих. Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим». Это удивительная песня, которая имела поэтический смысл в своем оригинале и какую-то удивительную мелодию, связанную с торжеством Господа. Я думаю, что Дух Святой всегда, когда мы вникаем в эти слова, производит это для нашего духа. Мы слышим только слова перевода, а наш дух буквально слышит мелодию в ее первозданном виде. Если те, которых по какой-либо причине нечаянно прошли, встаньте, пожалуйста. Если нет, я попрошу всех встать. И мы провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».